Друзья, мы продолжаем нашу программу. Войдем сейчас в 6 главу из 4 книги Царств. 4 книга Царств – это одна из книг Ветхого Завета. Пожалуйста, найдите ее в ваших Библиях, и мы начнем это изучение. Сегодня мы займемся изучением именно этой 6 главы. Мы уже увидели, что пророк Елисей является выдающимся человеком. Он совершенно отличный от пророка Илии. Служение Илии было, можно сказать, публичным. Посмотрите, как он действовал на горе Кармил. Служение Елисея было обращено к отдельным лицам, как, в примере, с Нееманом, военачальником войск сирийских. Илия обращал внимание на эффект, как мы видели в примере огня и дождя. Елисей же тихий человек, и мы будем видеть это в Дафаиме на горе, наполненной лошадьми и отдельными колесницами. Илия служил принцам. Служение Елисея было простым людям, и мы это сейчас же увидим. Эти два пророка были отличны. И хорошо, слушатели, потому что, вы знаете, Господь Бог является Творцом каждого из нас отдельно, и в каждом из нас есть своя личность, свой характер, вся своя природа, друзья радиослушатели, весь мир, отдельный мир в нашем существе. Так что это прекрасно, что каждый человек, он имеет свой характер, свою жизнь, и таким были и Елисей, и Илия. И каждый может служить Господу по-разному. Такими были Илия и Елисей, и они служили Господу по-разному, любили Господа в душе глубоко, как никто другой. Илия не умер, но был вознесен на колеснице в небо, тогда как Елисей умер и был похоронен. Оба они представляют, можно сказать, два вида восхищения. Во время второго пришествия Христа живые будут взяты в Его присутствие, а те, кто умерли, будут воскрешены из мертвых. Елисей был общительный, был популярный среди людей. Мы прочтем первый стих. «И сказали сыны пророков Елисею, вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас». Елисей преподавал, видимо, в теологической семинарии, если так можно выразиться, в школе пророков, друзья. Школа росла, нуждалась в больших помещениях. Как видите, Елисей был хороший учитель, умевший привлечь молодых людей к изучению Слова Божьего. И вот здесь сыны пророков приглашают Елисея, говоря, «Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал, «Пойдите». Это показывает нам, что вдоль Иорданской долины в то время было много строевого леса. Эта местность в те дни была покрыта лесами. Сейчас там нет лесов, к сожалению. Студенты собираются пойти к Иордану и нарубить строевого леса на постройку школы. И вот мы читаем далее, начиная третьим стихом. «И сказал один, сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он, пойду. Друзья, Елисей был популярный среди студентов, как вы видите, потому что он учил их Слову Божьему, они его любили, и он любил студентов. Студенты имели к нему личное влечение, привязанность. Написано, и пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. Эти студенты любили работать. Работа была частью их занятий. Это не было только одно теоретическое занятие. Здесь были в самом деле практические занятия. И вот мы читаем пятый стих. «И когда один валил бревно, топор его упал в воду». И закричал он и сказал: «Ах, господин мой!» А он, то есть топор, взят был на поддержание. Друзья, для нас это едва ли кажется трагедией, не правда ли? Ну что, топор упал в воду, ну и что? Но перед нами, друзья, студент. Студент с топорищем в руке, а железная часть топора потонула где-то в мутных глубоких водах реки. Вы знаете, слушатели, в то время железные вещи, особенно такие, как топор, были, конечно, дорогими, очень дорогими вещами. В те дни Саула и Янафана, как читаем из первой книги Царств, в 13 главе, во время войны не было ни меча, ни копья, и у всего народа не было этого. Так что это было очень важное орудие труда, друзья, в тот момент. И хотя сейчас народ израильский не был в рабстве, топоров было уж не так уж и много. Как вы видите, этот топор был взят у кого-то в наймы. Этот топор, к тому же, был взят на поддержание, то есть на время, видимо, даже за какую-то плату. Потеря топора, слушатель, не была признаком халатности со стороны студента. Это был просто трагический момент для студента, так как он, наоборот, берег его. Вокруг него было много людей, и он рубил в сторону реки. В книге Второзакония, в 19 главе, так и написано: «Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться живым». И потому, друзья, этот студент был осторожен, он рубил в сторону, так сказать, где не было людей, в сторону реки. Он размахнулся топором не в сторону других студентов, но в сторону реки. И здесь произошел именно этот случай, который для студента был очень трагическим. Дальше посмотрим на человека, давшего взаймы топор. Возникает вопрос, как он мог дать человеку, допустим, этот неисправный топор, который мог оказаться опасным орудием? Люди часто критикуют церковь и ее служителей за желание иметь те или же другие вещи. Этот студент был в нужде и занял вещь. Человек не должен был одалживать на дело Божье какой-то старый топор, а новый, видимо, хранить где-то у себя дома. Как часто, друзья, на дело Божье даются старые негодные вещи, тогда как что-то получше человек оставляет себе. Мы читаем дальше, стих 6. «И сказал человек Божий, где упал топор? Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор». Некоторые скажут, если Елисей пророк, зачем он задает этот вопрос? Он же пророк Божий, и он сам должен знать, где упал топор. Друзья, я думаю, Елисей знал, и он знал также нечто другое. Он знал, что Дух Святой должен здесь преподать урок. Если этот студент был небрежный, то он не будет знать, где топор упал. Но студент знал точное место, и он показал это место Елисею. Там вода в реке была глубокая и очень мутная, а дно, видимо, было покрыто тонким илом. Елисей отрубывает кусок дерева, бросает в то место, и совершается чудо. Топор всплывает. Всплытие топора было большущим чудом. Он поднят, воскрешен, то есть восстановлен хозяину, восстановлен его собственнику, надет на топорище. Сделан вновь годным для употребления. В стихе 7 Елисей сказал: «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Мои друзья, здесь удивительный урок. Я, слушатели, об этом поговорю сразу же, после нашей краткой музыкальной паузы и краткого объявления. Друзья, как всегда, в середине программы я делаю эту паузу, краткую паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции», которая выходит в эфир ежедневно в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира ведущий этой программы Александр Захария. Друзья, продолжая эту программу, разрешите мне также сказать, что если вы решили серьезно с нами исследовать Священное Писание и систематически, и если у вас еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам чем побыстрее. Друзья, вы можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, продолжая наше сегодняшнее занятие из Священного Писания, я только что выше сказал, что нам здесь преподан удивительный урок – урок о воскресении. Урок, когда Елисей поднял топор из воды. Человек, слушатели, как этот железный топор. В нашем падении греховном мы стали совершенно испорченными. Мы погрузились в воды смерти и поражения. Стали потерянными для Бога. Мы больше не пользуемся полноценной жизнью, не можем быть использованными целесообразно в нашем существовании. Мы стали далеко, далеко от Бога. Мы ищем, чем бы нам заняться, чем наполнить наше время. И вот маленький человек путешествует, рисует картины, летает. Он плавает, воюет, он любит, он старается быть любимым, он хочет быть любимым. Он старается извлечь бесполезность жизни и наполнить пустоту многими вещами. Ничто не удовлетворяет его. Он неспокоен, раздражителен. Как бы миллионы крыс грызут его душу. И вот Бог, друзья, Бог в тот день отрубил кусок дерева, подобно Елисею, и бросил его в воды смерти. Этот кусок дерева есть крест Христов, друзья радиослушатели. Крест Христов. И Христос вышел из-под смерти. Он взял наши грехи сам, вознес телом своим на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились, говорит апостол Петр в своем первом послании во 2 главе. Человек может воскреснуть, восстать из вод смерти и суда через Христа, быть надетым опять, так сказать, на топорище Божьего плана и целенаправленности, быть приключенным в Божью программу и можем сказать все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Он уже не живет бесцельной и бесполезной жизнью и не ведет бессмысленное существование. Теперь человек живет для Христа. Теперь он имеет новое направление, и он может быть привлечен ближе к Богу. Самое величайшее чудо – это не полететь на Луну, друзья, нет, слушатели, но быть поднятым из болота греха и дать жизни смысл. О, друзья, подумайте об этом. Подумайте об этой жизни вечной, жизни с прощением грехов для вечности. Теперь разрешите мне вкратце рассказать о том, что же случилось с Елисеем в Дафаиме. Дафаим – это интересное место. Это место, где Иосиф попал в большие трудности. И это же самое место, где Бог вывел Елисея из опасности. Винодад, царь сирийский, стал подозревать, что в его стане имеется шпион. Он старается найти его. Ему донесли, что это не шпион в его стане, но что это пророк Елисей у Израиля. Он пересказывает царю израильскому даже те слова, которые говорятся полностью в спальне царя сирийского. Царь сирийский посылает свое войско взять его. И вот мы читаем от 13 стиха и далее, где говорится: «И сказал он: пойдите, узнайте, где он. Я пошлю и возьму его». И донесли ему, и сказали: «Вот он в Дафаиме». И послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не беспокойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Друзья радиослушатели, мы живем во время, когда христиане в меньшинстве, так сказать. Но еще Мартин Лютер сказал: «Кто с Богом, тот в большинстве». Он повторил слова Библии. И Елисей молился, чтобы Бог дал увидеть это его слуге. И вот Бог открыл. Господь открыл глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда Иосиф, друзья, был в Дафаиме, он не имел огненных колесниц для своей защиты. Его братья взяли его и, видимо, убили бы, если бы им не представилась бы возможность продать его в рабство в Египет. Но независимо от того, имеются ли вокруг нас огненные колесницы или в вашей жизни имеется много трудностей, знайте одно, что трудности никогда не войдут в вашу жизнь, прежде чем они не пройдут через кольцо огненных колесниц, защищающих вас. Помните, в книге Иова сатана говорит Богу относительно Иова: «Не ты ли кругом оградил его?» Мои друзья, сегодня Бог на нашей стороне, но некто скажет: «Я в беде». Я в беде, понимаете? Я в беде. Если вы человек Божий, то значит, Бог разрешил это. Почему? Я этого, друзья, не могу вам сказать, но Бог разрешил беде прийти к вам с очень определенной целью. Вы знаете, в послании к римлянам так и написано в 8 главе: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Да, друзья, любящим Бога и призванным по Его изволению все, то есть все, все, абсолютно все содействует ко благу. Как объяснить вашу проблему, друзья, я не знаю, но Господь знает, почему все у вас произошло это. Он любит вас, и Он вас выведет из любого обстоятельства.